Здравствуйте! Как всегда, в это время мы имеем прекрасную возможность получить ответы на волнующие нас вопросы. В эфире программы телекомпании ХТВ «Беседы с владыкой Павлом». Неизменно на ваши вопросы отвечает патриарх Экзархии Беларуси митрополит Минский Заславский Павел. Владыка, здравствуйте!
Здравствуйте!
Вот в недавних беседах вы рассказывали нам о таких понятиях, как радость, одиночество. По всему видно, что эти понятия имеют под собой духовную основу. И, наверное, этого нельзя понять до конца, если не знать, что такое душа. Так вот, что такое душа?
Один из самых сложных, наверное, вопросов. Вот. Но если так суммируя все понятия о душе, мы, конечно, тоже можем сказать, что и о душе-то мы знаем только из Божественного Откровения. И вот мы узнаем о том, что человек – это двухсоставное существо, которое состоит из души и тела. Тело всем нам понятно, что это такое, а душа – что-то такое необычное, непонятное, но что-то чрезвычайно важное, что-то вот, что-то такое, что животворит наше тело. Это дух. И душа – это существо в соответствии с учением нашей Православной Церкви. Это существо. Оно бессмертное, бестелесное. Оно вечное. Душа рождается и никогда не умирает. А тело, оно бренное, имеет ограничения жизни по времени. И когда человек телом состаревает, то прекращается жизнь в человеческом организме. Душа покидает это тело, и душа переходит в особое состояние. Какое состояние для нас до сегодняшнего дня, и, видимо, до скончания века, это будет не совсем понятно. Только те души человеческие, которые уже перешли в загробную жизнь, они начинают понимать о том, что же произошло и что из себя представляет наша душа. Вот. Но, тем не менее, опыт жизни Церкви, опыт наших богословов и Божественные Откровения, говоря о душе, определяет и говорит, как я уже сказал, о том, что это существо, сущность, она душа наша бессмертна, бестелесна, хотя, что касается бестелесного, тоже были богословские дискуссии на эту тему, но все-таки учение Церкви о том, что это вечное существо, бестелесное, бессмертное. Вот. И нашей душе присущи некоторые качества, о которых мы тоже можем говорить, о том, что душа наша и переживает, и она и чувственна, и ей свойственны особые качества человеческой природы. Вот, оно и ощущает, у души есть и чувства, и сострадание, и милосердие. Вот все те качества, о которых мы говорим, характеризуют человека. Конечно, мы характеризуем это как вот такой единый организм, который имеет и внутреннюю энергию, это наша душа, и придает жизнь нашему телу. Ну, вот если так очень кратенько, то, наверное, можно вот так характеризовать.
Ученые пытались определить, есть ли душа, все-таки взвешивали живого и мертвого человека. Говорят, есть душа. Что-то там изменилось в вес.
Вот, но, вы знаете, я бы подверг это большой критике. Вот, а это касается человека. А Ветхозаветное Священное Писание говорит, допустим, о животных. Они уже не имеют той сущности, да, вот у нас ведь каждый человек – это особая личность, это личность, живая личность, а говоря о животных, мы уже их не характеризуем как существо, личное существо. Мы говорим о том, что, основываясь опять-таки на Священном Писании, на Божественном Откровении, о том, что у животных душа в крови ее, как только прекращает жизнь, движение к крови или выходит из животного, то и выходит и душа животных. Вот. А человеческая душа, она имеет личность, существо. Вот. Да, и поэтому вот это чрезвычайно важно, как личность.
Благодарю, Владыка. Вопрос наших зрителей, если позволите. Анастасия из Татарстана. У нее 6 внуков, старшим уже 20 лет. Так вот, иногда они, ребята...
Допекают,
да. И вот она пытается их убедить в том, что нельзя, скажем, иметь добрачные отношения. Как это сделать лучше? Какие аргументы привести?
Вы знаете, что касается уже таких ребят возрастных уже, да, ну, наверное, их сегодня очень трудно уже как-то переубедить. Они уже сложившиеся. Раньше надо было воспитывать, раньше надо было с ними говорить на эту тему. Вот, ну, а сейчас, ну, что можно им сказать? Упустили то время, когда можно было и нужно было воспитывать ребеночка. Вот. Ну, а сегодня что можно сказать? Ну, знаете, вы хотите, чтобы у вас была счастливая семейная жизнь? Ну, вот если хотите, церковь говорит, делать надо вот так-то, вот так-то, вот так. Жить надо вот так, вот так, вот так. А когда вы начинаете все испробовать, все испытывать, а потом скажете, я должен все попробовать, а потом уже выбрать самое лучшее. Потом уже будет поздно. Все, вы утратите вот то свойство человеческой природы, которое именуется у нас девственность. Вот. Я думаю, что, наверное, любого взрослого человека спросите, а вы помните свою первую любовь? Я думаю, что в любом возрасте человек вам скажет, да, я до сих пор вспоминаю свою первую любовь. Вот первая любовь, она остается на всю жизнь, какая бы она ни была, кратковременная, какой-то имела продолжительность, а первая любовь, как в народе говорят, и первый поцелуй, он всегда останется в памяти у каждого человека. Вот, поэтому вот надо суметь сохранить вот эту девственность, да, и если это будет, то у вас потом не будет выбора, потому что, когда вы уже попробовали одно, другое, третье, у вас уже... развращаются ваши чувства, да, раздробляется ваша личность. Вы уже не сможете быть таким цельным человеком.
Это не приобретение опыта.
Нет,
как говорят многие.
Это не приобретение опыта, это раздробление человеческой личности, я бы даже так сказал, да. Это распад человеческой личности. И потом очень трудно все это собрать воедино. Распадается. Как мы как-то говорили, что это фрагментируется, да? Вот человеческая личность, она распадается, она фрагментируется, и потом очень трудно собрать. Очень трудно собрать воедино. Поэтому и ребятам надо, да и девчонкам надо сказать, что будьте внимательны. Вы от этого выбора или от этого перебора вы ничего не приобретете, а только потеряете.
Елена из Краснодара. В некоторых монастырях проводится настолько подробная исповедь, что невольно смущаешься. Говоришь о грехе, но принимающий исповедь священник начинает расспрашивать о деталях, таких порой очень подробных, что невозможно рассказать. Допустимо ли это?
Недопустимо. Вы знаете, я с этим всегда борюсь. И не советую священникам увлекаться этим, потому что кроме духовного, морального, нравственного разложения, это ни к чему хорошему не приведет. Ведь наша задача не изучить, а не пытаться проникнуть. Во-первых, духовник должен понимать, что человек, который пришел в храм, да еще и на исповедь, он уже совершил подвиг. Вы знаете, я вспоминаю свою первую исповедь, которую я совершал вот после рукоположения в священный сан. Я тогда был студентом академии второго курса. Меня рукоположили. Ну и так получилось, что меня буквально через 2 недели уже направили на исповедь. Я думаю, как я буду совершать исповедь, что я буду делать? И вот я помню, у нас в лавре преподобного Сергия совершалась исповедь в субботу вечером. после всеночного бдения, заканчивается всеночное бдение, начинается исповедь, она длится иногда и полночи, иногда и всю ночь. И люди приезжают вот туда помолиться, они вот так исповедуются, ночь проводят в молитве, утром потом или на раннее, или кто-то на позднее остается причащаться, молиться, вот, разъезжается потом по домам. И вот я помню, после всеночного бдения пришел, захожу в Успенский собор, и там стоят наши отцы, которые готовятся к исповеди. И я подхожу к своему духовнику, к отцу Кириллу, и говорю: «Батюшка, слушайте», он говорит: «О, вот еще духовник к нам прибавился». Я говорю: «Батюшка, какой я духовник?» Я говорю: «Батюшка, мне только, ну как только вот только положили, сейчас мне…» А он говорит: «А что ты смущаешься?» Я говорю: «Да я даже не знаю, как, кому, за что давать какую-то эпитимью там или что-то такое». А он уже принято было тогда, знаете, надо обязательно что-то вот так. Вот. И он меня, знаете, так обнял вот так за голову и говорит: «Отец Павел, какая эпитимия, какое наказание, покрывай всех любовью, прощай и разрешай, и покрывай всех любовью». Вы знаете, вот это наставление старца, оно живо и действенно до сего дня. И я вот об этом рассказываю и говорю: «Друзья мои, ну какая вам эпитимия? Ну что вы еще измываетесь над людьми? Они совершили какой-то проступок, их совесть мучает, они пришли исповедоваться, а мы им еще эпитимию, еще им там поклоны. А мы что, святые, что ли, с вами? Да любого из нас просвети через рентген божественной благодати, ох, там чего появится». Вот, поэтому, именно поэтому святитель Иоанн Златоуст говорил: конечно, Господь мог бы и ангелов своих направить для совершения святых таинств и божественной литургии, но Господь дал людям, грешных людей, возведя их в сан священства, потому что они слабые, немощные, грешные люди. Так вот, они могут и грешных, слабых, и немощных людей понимать, и сострадать им, и помогать им преодолевать все эти греховные препятствия. А если бы у нас служили ангелы, говорит Иоанн Златоуст, то они, святые, видя нас, греховных людей, они бы нас всех попалили бы огнем за наши грехи и беззакония. А Господь вот такой чудолюбивый Отец, Он дал нам грешных людей, священников. И они, немощные и слабые, должны понимать немощных и слабых людей, которые приходят на исповедь. И поэтому я священникам говорю: «Друзья, не занимайтесь вот этим и каким-то изуверством, этими тонкостями. Но, знаете, тот, кто пытается проникнуть, или, как вот говорит Ирина, порой вникает в какие-то интимные эти дела, знаете, изувер какой-то. Вот не ходите к такому на исповедь». Вот. А если вы знаете точное имя этого, я и нашим говорю, прихожанам, если вы знаете, что кто-то из священников пытается вот так влезть в душу вашу, да, и начать там ковыряться, пишите мне, я буду таких священников приглашать на беседу. Я тоже с ними пообщаюсь, поговорю. И вообще таких священников надо отстранять от такой исповеди. Это не исповедь, это не стремление помочь людям, а какая-то, ну, не знаю, извращенность какая-то, да? Вот таких извращенных священников надо подальше ставить от исповеди. Мы должны понимать, человек пришел в храм, он уже подвиг совершил. И постепенно, знаете, как мне говорил отец Кирилл, сегодня он в одном покается, а завтра придет, он осознает, Господь ему откроет, он завтра еще принесет, придет и принесет вам свои какие-то впечатления или какое-то покаяние. Да. Постепенно происходит вот такое возрастание человека в духовной жизни. Не сразу, вот пришел, тебе сразу там все, понимаешь, все внутренности перевернули. Извращенец. Вот я бы так одним словом сказал об этом, кто пытается вот так проникнуть. И, знаете, кроме вреда, он такой исповеди ничего не принесет людям. А людей оттолкнет точно от церкви. Поэтому я своих священников предупреждаю: не занимайтесь таким извращением, не будьте извращенцами. Вот исповедь – это святое таинство. И здесь происходит чрезвычайно важное становление человека, очищение его, и поэтому надо очень благоговейно и снисходительно к этому относиться. Не теряйте людей, потому что вот таким извращенцем или из-за такого извращенца люди не будут ходить в храм. Я знаю много случаев таких, поэтому я таких священников наказываю.
Вопрос с голосовой почты. Наш телезритель из Краснодарского края.
Такой вопрос. Почему изменен текст богослужений в храме и сокращен значительно? В сравнении даже за последние 100 лет, не говоря за предыдущие еще 100 и может 200-300 лет. Спасибо.
Ох, вы знаете, вот очень интересно вот этого мужчину бы к нам сюда, потому что у нас есть, знаете, много таких людей, которые говорят: слушайте, ну что вы так раздули свое богослужение, ну у вас оно такое продолжительное, ну что это такое, раньше вот 100 и 150 и 200 лет было более краткое богослужение, а сейчас ну так раздули, так тяжко стоять. Вы знаете, видимо, не угодишь нашим людям. Да, у каждого свое мнение. И я бы даже, знаете, сказал, у нас не сокращается сегодня богослужение ни в коем случае. А оно, знаете, богослужение, оно живой организм у нас получается в церкви. Оно постоянно наполняется чем-то, изменяется, да, конечно, добавляется. Но каких-то таких серьезных сокращений или увеличений сегодня нет. И потом вы обратите внимание, вот если вы приходите, допустим, на спортивный какой-то матч, там, на футбол, там, на хоккей, вот, то вы знаете, что первый тайм, допустим, там 45 минут, перерыв, второй там столько, вот и все. И у вас вот 20-30 лет, вот уже 90 минут, они как были, так и есть, да, для футбола, там, для хоккея, другие там условия. И вы пришли, и вы должны быть там, да, или будете там. У нас в богослужении такого нету регламента, что вот вы должны прийти в 10 и должны уйти, допустим, в 13 часов дня, да, вот не раньше, не позже, не раньше прийти или уйти, не раньше. Нет, у нас, вы обратите внимание, какая свобода в наших православных храмах. Когда у тебя есть возможность, приди, помолись. Если тебе тяжело или трудно, ну, скажи: Господи, прости, благослови, пойду, не могу, там детишки, или там муж, или там жена приходит с работы, надо что-то приготовить. Прости, Господи, ну хоть немножко помолилась. Да? Сегодня немножко, завтра немножко. А потом человек начинает входить в жизнь церковной молитвы, в богослужебную нашу жизнь. Он начинает понимать ее красоту, величие этого богослужения, начинает понимать смысл богослужебных текстов и богослужений. И он начинает понимать, что вот это и есть то, что животворит мою душу и мое тело. У нас не ограничено, поэтому тяжело — можете прийти попозже. Тяжело стоять — можете уйти пораньше. Вот такого железного правила у нас нету. Устали — можете сесть, посидеть. Наша задача — помолиться Богу. Понимаете, многословие и продолжительность службы, оно благочестие не прибавляет людям. Благочестие прибавляет наше внутреннее настроение, наше искреннее обращение к Богу. А то, что мы будем служить по 4-5 часов, но продолжительность жизни, вернее, продолжительность службы не прибавляет благочестия. Вот. Я бы не сказал, что у нас сегодня огромная разница. Да, какие-то у нас, вы знаете, что ведь у нас происходит со временем канонизация святых, пишут им каноны, пишут им службу, и в свое определенное время по уставу церкви мы добавляем это и к одной службе, и к другой, память празднуем одних и других. И, конечно, за последнее время, и в 20 веке, и уже в 21 у нас много появилось новых служб, акафистов, вот, которые совершаются время от времени. Сокращений никакого нет.
Ольга из Ростова-на-Дону спрашивает, почему на некоторых иконах изображаются демоны, например, на иконе Страшного Суда. Не получается ли так, что, поклоняясь перед такой иконой, молясь перед такой иконой, мы невольно поклоняемся нечистой силе?
Но если вы кланяетесь без сам, то вы можете не только на икону смотреть. Вы знаете, меня тоже когда-то и смущало это, и я тоже как-то это не понимал. Даже сейчас Я иногда, если посещаю храмы, вижу, тайные вечеры изображаются у некоторых, там Иуда присутствует. Вот. Меня это тоже смущает. Я считаю, что на престоле не надо изображать то, что смущает. Есть у нас картины, конечно, тайные вечери, все-таки у нас как-то больше принято считать картиной. Вот, хотя там и изображения есть. Но вот есть разные мысли. Кто-то воспринимает это, кто-то нет. Но когда я смотрю на икону, и там где-то изображены бесенята, хотя они, знаете, в другой тональности пишутся, в другой цветовой гамме они пишутся. Но это не для того, чтобы мы на них или перед ними молились, а для того, чтобы икона, это, знаете, это все-таки вот образ, который раскрывает нам потусторонний мир. Через эту икону мы входим как бы вот таким видимым образом, мы входим в потусторонний мир. Мы начинаем, мы же не этой иконе кланяемся, нет. Мы иконе не кланяемся, мы не идолопоклонники. У нас не этот святой, а это образ того святого. Мы перед иконой молимся, и умом мы должны восходить к тому первообразу, который изображен на этом образе. Поэтому мы не этим бесятам молимся, совсем нет, и не перед ними. Но они напоминают нам о том, что они существуют, имейте в виду, они живут, они существуют, они искушают, искушали этих святых, и они, и каждого из нас будут искушать и искушают. Но мы им не молимся ни в коем случае, поэтому не смущайтесь.
Телезрительница позвонила, спрашивает, как быть. Мама в 16 лет перешла к баптистам. Когда она умерла, то в церкви отпевать ее отказались, не стали. Вот она спрашивает, почему могут отпеть алкоголика, а заблудшего человека нет?
Вы знаете, она ведь не заблудший человек. Если она, как правило, заблудший человек, возвращается из этого заблуждения. А то, что она перешла в 16 лет к баптистам и, судя по всему, прожила большую жизнь и там и осталась. Но у нас не отпевают. Во-первых, не отпевают почему? Потому что она сама отказалась от православной веры. Она уже не православная. Вам, как детям, за нее, конечно, можно и нужно молиться. Господи, упокой ее. Там, где ты определишь, прости ей вся прегрешение вольно и невольно. Конечно, родственники и дети, конечно, должны молиться за родителей. Можете молиться, поминайте ее. Вот. А то, что она осталась у баптистов, она же не вернулась в православие. Вот это печально. Вот изменила своей вере, вере своих отцов и матерей. Вот. Так что действия священнослужителей вполне оправданы. Вот. Наверное, не совсем, может быть, четкую пастырскую работу провели священники. Надо было бы с вами побеседовать, вам рассказать о причине, почему это происходит. Понимаете, вот отсутствие вот такого пастырского общения с людьми. Не буду сейчас говорить, какие причины. Может, не хватило времени, может, были такие обстоятельства. Отсутствие пастырской работы с людьми. Вот и результат такой, что у вас вот такое осталось горькое впечатление, осадок. А то, что касается отпевать алкоголиков, вы знаете, вы же понимаете, что алкоголик – это больной человек. Алкоголик, наркоман. Он же не для того, знаете, пьет или колется, чтобы себя убить. Совсем нет. Они пытаются получить, как в народе говорят, кайф. Да? Вот какое-то такое кайфовое настроение. Да? Мы говорим в церкви, блаженное состояние у нас должно быть. Блаженное того, что мы общаемся с Богом, Господь нас вдохновляет, подает свою благодать Святого Духа, которая наше пребывание на земле делает вот такое состояние блаженное. Вот когда нам ничего не надо, нам достаточно от того, что мы общаемся с Богом и делаем людям хорошее и доброе. Вот жизнь благочестивая, она именно и есть стремление к этому блаженству. Мы все стремимся к блаженству, получить благо от Бога. И благо от Бога, оно может проявляться самым разным образом. У кого-то вот такое состояние, знаете, радостное такое, благостное настроение. Вот. Вы думаете, алкоголик, он что, себя убивает, что? Совсем нет. Он хочет получить какое-то блаженство, но он не знает правильного пути. И поэтому он думает, сейчас вот рюмашечку вторую, и потом уже наступит вот такое хорошее состояние. И то же самое наркоман. Это больные люди. И мы их не как заблудших, а мы их поминаем как больных людей. Это самые настоящие больные люди. Несчастные, больные, да, и заблудившиеся люди. Вот, но работать все равно пастырем, конечно, надо со своей паствой. Объяснять людям. К сожалению, сегодня не всегда предоставляется такая возможность, и есть у священника. Кто-то сам не знает или не может, или спешит, или не знает, как общаться с паствой. А вот настоящий пастырь, он должен общаться с паствой, объяснять, помогать, разъяснять людям.
Вот такие в конце программы краткие ответы. Вера из Ростова-на-Дону. У нее в доме божница расположена на западной стороне. Допустимо ли это?
Ничего страшного нет.
Елена Тула. Крестила внука, но не пришла крестная, а ребенка воспринимать от купели пришла бабушка. Как теперь быть?
Ну, как теперь быть? Пусть бабушка помогает тоже воспитываться.
Екатерина Волгодонск. Можно ли красить седину?
Ну, как я могу женщину отговорить? Вы знаете, но если это нормальное такое, не вызывающее, если вы не хипарите, не делаете свои волосы, там, знаете, как у петуха торчащими, да, вот, подкрасить. Но женщине свойственно, знаете, женщина хочет всегда выглядеть тоже хорошо. Так же, я думаю, как и мужчина хочет тоже выглядеть хорошо, приятно. Поэтому это делается ведь не, может быть, для какой-то пирушки. Просто женщина хочет выглядеть лучше. Поэтому можете подкрасить, да. Хотя, знаете, апостол Павел предупреждал и говорил, чтобы женщины приходили в храм и покрывали голову. Для чего? Мы сегодня не совсем все это понимаем. А в то древнее время волосы женщины так украшали разными украшениями, что это отвлекало людей от молитвы. Поэтому, если вы сидите, ну, подкрасите нормально, я думаю, что ничего страшного в этом нет.
Галина из Владимирской области. Почему церковь не приветствует кодирование от пьянства?
А вы знаете, кодирование от пьянства или от каких-то других поступков, это все-таки, знаете, какое-то воздействие на душу и чувства человека. Важно не то, чтобы там вас запрограммировали, да, там, закодировали. Важно наше настроение. Вот я, Господи, хочу, помоги мне, я хочу отказаться от этого. Вот наше участие должно быть в этом. Не просто
воля.
Воля должна проявиться, а как же? А тут не присутствует человеческое желание, стремление жить лучше, чище и правильнее. Вот. А просто нас, знаете, загнали в цепи, в оковы, в клетку какую-то, да, и наручники еще одели. Вот примерно это представляет, вот закодируют, наручники одели, да, еще и, извините, на лицо какое-то такое, чтобы рюмка туда не прошла. Вот. Должно быть желание человека отказаться от дурных поступков и встать на путь праведный. Вот. Вот должно быть такое добровольное желание самого человека избавиться от этого. А кодирование, оно не принесет никакой пользы. Может быть, на время какой-то и даст эффект, но нет, не принесет должного.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. И, как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.